Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В течение двух последних суток президент Путин провел переговоры с алжирским и палестинским лидерами, которых часть мировой общественности относит к одиозным политикам арабского мира. Какое наследство он оставляет преемнику на ближневосточном направлении кремлевской дипломатии? Об этом говорим с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, ученым-арабистом. Добрый вечер, Георгий Ильич. Он у нас на прямой телефонной связи. Давайте восстановим сейчас связь. Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института изучения Ближнего Востока, осуждает сближение России с лидерами, подобными Каддафи.
Вы просто говорите в России «Муаммар Каддафи», и дальше об этом уже говорить не приходится. В России уже бессмысленно говорить о Каддафи и Локерби, Каддафи и болгарских медсестрах, Каддафи и оккупации чадского Аузоу. И это гораздо опаснее для будущей администрации Медведева, чем весь Ближний Восток вместе взятым, хотя после ситуации в Чечне все-таки ему досталось менее тяжелое наследство, чем досталось Путину. Путину оно досталось куда более кровавое, куда более опасное и, скажем так, куда более непростое. И хорошо или плохо, но с очень многими вещами ему удалось справиться. И Медведеву, наверное, тоже удастся.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи ученый-арабист Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Георгий Ильич, относите ли вы Муаммара Каддафи к одиозным политикам арабского мира?
Ну, конечно, это человек одиозный. Вообще он очень экстравагантный. В арабских странах многие его называют просто маджнун, то есть сумасшедший. Он, конечно, не сумасшедший, но он очень, конечно, эксцентричный человек. От него особого вреда, так же, как и пользуется, если говорить об арабо-израильском конфликте, а это главный конфликт там, нет. Он в свое время наломал немало дров, и вы знаете, это, по его приказу был сбит самолет этот знаменитый, Локерби был, и там эта история. Вот, потом он вынужден был признаться. Интересно, что это произошло после того, как американцы вторглись в Ирак, и он понял, что если он будет состоять в этой оси зла, то рано или поздно его тоже может постигнуть такая же участь, как Саддама Хусейна. Вот, поэтому он моментально переориентировался, во всем признался, заплатил деньги, и сейчас с ним нормальные отношения. Никакого влияния на переговорный процесс между арабами и Израилем он оказать не может. Он закупает, конечно, наше оружие, но ни в какую войну он никогда не вступит, хотя он много раз всем угрожал, со всеми соседями хотел то воевать, то объединиться. Ну, в общем, понимаете, это не та фигура, которая делает погоду на Арабском Востоке. Это не саудовский король, даже в смысле влияния на арабо-израильские дела, это даже не то, что иорданский король.
Стоило ли вот тех 4 миллиардов долларов прощенных долгов Ливии сближение с таким режимом?
Ну, а что значит сближение? Ничего же тут, собственно, такого существенного, принципиального нет, что мы будем как-то помогать им вести какую-то агрессивную политику. Он не может никакой агрессии не совершить, что он на Египет, что ли, нападет. Это, понимаете, по сравнению, я повторяю, с палестинскими делами, это второстепенный факт, который даже не имеет особого значения.
Да, тогда вернемся к сегодняшним контактам с Махмудом Аббасом. Осложнили ли они или облегчили палестинско-израильское урегулирование?
Да ни то, ни другое. Дело в том, что, понимаете, арабо-израильское урегулирование, если понимать его буквально, то есть вот как Буш провозгласил в прошлом году на конференции в Анаполисе, что в течение 2008 года будет достигнуто решение вопроса, к концу года будет создано палестинское государство, все будут счастливы и довольны. Но никто, конечно, в это не верит. И смотрите, они даже сейчас во время переговоров, каких-то контактов, они даже еще не приступали к важнейшим вопросам, тем самым, из-за которых провалился саммит в 2000 году, 8 лет назад, между президентом Клинтоном, Ясером Арафатом и израильским премьером Бараком. Это проблема Иерусалима, это проблема границ и еврейских поселений на Западном берегу, это проблема палестинских беженцев. Даже не подступали. А как только подступят, будет ясно, что пропасть глубочайшая между ними. Ни одна из сторон не может пойти на серьезные уступки. Компромисс тут практически в ближайший обозримый период вообще невозможен. Тем более, что с обеих сторон слабое руководство. Понимаете, да, скажем, нынешний премьер-министр Эхуд Ольмерт в Израиле, это далеко не того калибра человек, каким был в свое время Менахем Бегин или там Шарон. Ну вот, и у него очень шаткая, зыбкая коалиция. Скажем, в соответствии с условиями переговоров, вот то, что началось тогда в Аннаполисе, он должен, естественно, пойти на принципиальные территориальные уступки. То есть главный принцип вот того, что выработал квартет, в который входит Россия, и все остальные планы урегулирования, все это базируется на знаменитой резолюции 242 Совета Безопасности от 1967 года, то есть возвращение к территории, которая была до войны 1967 года. Но если только он даже намекнет на то, что он, допустим, Восточный Иерусалим поделит таким образом, что большая часть его, как было до 1967 года, вернется к арабам, моментально одна из партий, ШОС выходит из коалиции, правительство рушится. Знаете, в Израиле такая идиотская система, пропорциональная, просто такой нигде нет в мире. Все зависит от маленьких партий. Правительство всегда коалиционное, и какая-нибудь третья или четвертая партия, угрожая выйти, все, новые выборы, нынешнее правительство может проиграть и так далее. То есть даже представить себе невозможно. С другой стороны, Махмуд Аббас – это не Арафат, да и Арафату ничего не удавалось сделать. Понимаете, то есть каждая уступка с любой их сторон рассматривается ее общественным мнением как чрезмерная, а общественным мнением противной стороны как недостаточная. Поэтому по существу ничего быть не может. Я думаю, что умные люди это все понимают. Поэтому говорить о том, что поездка Махмуда Аббаса в Москву что-то в этом отношении может изменить, конечно, это нелепо. Ничего это изменить не может, но, допустим, будет конференция в Москве вот летом. Собственно говоря, для чего приехал Махмуд Аббас? Он понимает одну простую вещь. Россия заинтересована в том, чтобы созвать в Москве эту конференцию. Не потому, что российский мир действительно настолько наивен, что он думает, что вот будет конференция и будет какой-то прорыв. По существу ничего не будет. Понимаете, приедут те же люди, что в Анаполис приехали в ноябре прошлого года. Будут те же аргументы банальные, которые тысячу раз уже выдвигались. Но ничего тут нового быть не может. Дело не в этом. А для России это нужно для того, чтобы показать, вот конференция в Москве. Это значит, что мы не в меньшей степени, чем Соединенные Штаты участвуем в ближневосточном процессе, ни в коей мере не в меньшей степени. Мы тоже великая держава, которая может сказать свое слово, к нам обращаются за помощью, мы устраиваем конференции. Понимаете, вот такие вот вещи. Россия встает с колен, значит, она должна вот заявлять о себе громко, проявлять себя. Махмуд Аббас это прекрасно понимает. Значит, он высказывает свое полное одобрение идеи созыва конференции. Что взамен, я думаю, он потребовал или попросил? Только одного. Он прекрасно понимает, что конференция сама по себе ничего не даст, но Россия, по причинам, о которых я сказал, заинтересована. Значит, надо, чтобы Россия тоже пошла ему навстречу. Он поддерживает идею конференции. Что может сделать Россия? Тут все упирается в Хамас. Понимаете, для Махмуда Аббаса и для его партии ФАТХ, которая господствует на западном берегу, главный враг не Израиль сейчас, а главный враг Хамас, который выгнал их из сектора Газа и захватил там власть летом прошлого года. Значит, первое, что сказал Махмуд Аббас даже до того, как приехал сюда, что даже речи не может быть о том, чтобы на эту конференцию пригласить Хамас. Хорошо, наши с этим согласны. Но он, я думаю, хотел бы, чтобы мы все-таки какое-то давление оказали на Хамас. В каком смысле? Не в смысле того, чтобы они вдруг объявили о том, что они в корне меняют свою принципиальную позицию и признают Израиль. Этого нет и не будет. Дважды приезжал к нам Машаль, руководитель Хамаса, живущий в Сирии. И, насколько мне известно, даже перед ним такой вопрос не ставили. Никто здесь не предлагал ему вот такое изменение позиции и признание Израиля. А это бесполезно. Хамас перестал быть Хамасом, если он признал Израиль. Нет, Махмуд Аббас хотел бы другого. Чтобы они, по крайней мере, тихо и смирно вели себя по отношению к Израилю. Прекратили обстрел ракетами израильской территории. Почему? Потому что рано или поздно это может привести к тому, что терпение у израильского общественного мнения кончится и потребует в конце концов навести порядок, то есть нанести военный удар. А как только израильские танки начнут вторжение в Газу, я не говорю о том, что там будет война, много потерь с обеих сторон, я сейчас не об этом говорю, о том, что весь переговорный процесс моментально рухнет, станет ясно, что Махмуд Аббас вообще тут ни при чем, потому что он должен будет немедленно осудить Израиль и прервать всякие контакты с ним. Это естественно, что в Газе живут такие же палестинцы, как на Западном берегу. Раз так, то значит, это будет начало его конца. Выяснится, что зря он шел на все эти контакты. Окажется, что правы те, кто говорил, что он капитулировал перед американцами и перед евреями, что он идет вот на эти переговоры, надо бороться. И вот в результате, значит, того, что он поверил и поехал в Аннаполис и начал этот весь процесс. А что получилось? Израильские танки грохочут и убивают палестинцев в Газе. Значит, для него это полная фиаско. И если бы он мог добиться того, чтобы, поскольку русские вроде как бы друзья Хамаса, он может сказать, вы же друзья, дважды их приглашали сюда, вы сохраняете с ними отношения, так вот будьте любезны, раз так, помогите нам. Пусть они не провоцируют Израиль на войну, потому что тогда все рушится. Я не знаю, могут ли и захотят ли наши дипломаты вот это сделать, но, по крайней мере, у него это вот такой аргумент, конечно, есть.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что о том, какое наследство президент Путин оставляет своему преемнику на ближневосточном направлении кремлевской дипломатии, мы беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Архан Джемаль, первый заместитель главного редактора журнала «Смысл», одобряет эффективность ливийского вояжа Путина.
Владимир Владимирович Путин ездил в Ливию списывать долги. Ливия, ну, это называется сейчас реструктуризация. Ничего в этом необычного нет. За время его правления был реструктуризирован долг Алжиру, реструктуризирован долг Ливану, реструктуризирован долг Сирии. Сирии, кстати, дала наиболее выгодно для России это было сделано, там, ну, с минимальными потерями. За вычетом того, что, как правило, не он лично ездит договариваться об этом. Так, например, в Ливан и в Сирию ездил Примаков. А тут вдруг сам лично Владимир Владимирович Путин, это как бы, пожалуй, что единственная странность.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какое наследство президент Путин после переговоров с ливийским и палестинским лидерами оставляет преемнику на ближневосточном направлении дипломатии, мы беседуем с Георгием Мирским, ученым-арабистом. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Первый. Почему одиозным лидером назван алжирский президент, если Запад сам его назначил, проигнорировав результаты демократических выборов в этой стране в 92-м году. А второй вопрос. Не кажется ли вам, что президент Путин просто завидует господину Каддафи, который, не занимая никакой должности, не имея, кажется, никакой единой линии, тем не менее прекрасно контролирует свою джамахирию?
Да, ну что касается второго вопроса, то смешно даже представить себе, что Путин может завидовать Каддафи. Это совершенно другая страна, это отсталая бедуинская страна, где правитель сидит в шатре, в палатке, оттуда управляет. Там считается, что нет вообще никакого правительства, ни министерств, а правит сам народ, народные комитеты и так далее. И какой он там должен занимает? Он лидер революции, ну и что из этого? Так что об этом даже нечего говорить. А что касается того, что называют его одиозным лидером, ну, видите ли, он не является, конечно, каким-то тираном или фашистом вроде Саддама Хусейна. Это естественно, он не такой человек. Вот. Но, в принципе, он сейчас наиболее, пожалуй, долго правящий лидер вообще в мире, по-моему. Фидель Кастро уже сошел со сцены, а Каддафи с 69-го года. Это страна, где никакой настоящей демократии, конечно, и не пахнет. Ну, нечего и ожидать, может быть, учитывая ее уровень ее населения, историческое развитие. Это самая настоящая диктатура. Он сидит наверху, по мановению его пальца вообще все там решается. И то, что вот он тогда совершил это зверство, потом стало известно, что все-таки сбили самолет, погибло столько мирных людей. Это уже дает основание считать его человеком достаточно одиозным, но, как я уже сказал, он не какой-то страшный террористический лидер, не тиран, не агрессор, ничего. Поэтому на фоне некоторых других он относительно безобидный.
Вячеслав Никонов, член общественной палаты, исполнительный директор фонда «Русский мир», не удивлен контактами с Муаммаром Каддафи.
Встреча с Каддафи носила во многом исторический характер, потому что российский, советский лидер никогда не посещал Ливию. Кроме того, было интересно посмотреть, как будут решаться вопросы о ливийском долге. Каддафи имеет очень большой авторитет и в Лиге африканских государств, и во всех исламских конференциях. Поэтому отношения с Ливией, они выходят за рамки вот чисто экономических отношений. Определяет позиция Российской Федерации в отношениях с большой группой государств. Поэтому это, на мой взгляд, важный визит, который подчеркивает, что Россия далеко не замыкается только на европейском направлении, на отношениях с Западом, со странами СНГ, но возвращается в роль игрока евро-тихоокеанского, который играет на всех площадках.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Георгий Ильич, скажите, пожалуйста, каким образом вот в этом исламо-еврейском противостоянии на Ближнем Востоке российскому правительству удалось нейтрализовать влияние исламской диаспоры в России, 20 миллионов человек живет в России?
Я даже не понимаю, что значит нейтрализовать влияние. Наши мусульмане являются неотъемлемой частью всего российского общества, если не говорить сейчас о Северном Кавказе, где свои проблемы, где очень неспокойно. Но основные наши мусульмане, это ведь кто? Это татары и башкиры. Нет никаких признаков того, что они волнуются, возмущаются, выступают, поднимаются, бунтуют по поводу того, что происходит в Палестине. Большинство из них, конечно, при том, однако, что я должен сказать, что это не такие отнюдь фанатичные мусульмане, глубоко принимающие эту религию к сердцу, как в странах Арабского Востока или в Иране там. И шариата у них нет, и, в общем-то, многие из них и в мечеть-то, я думаю, ходят раз в месяц. Но даже не в этом дело. А в том, что для них палестинская проблема, ну, конечно, если их спросить, на чьей вы стороне, естественно, они скажут, мы на стороне мусульман, мы на стороне арабов, это понятно. Но и все, ничего похожего на ту волну возмущения, которая бывает, скажем, в ряде мусульманских стран, помните, вот карикатурная вот эта была история, другие вещи, то есть где-то, как кажется, оскорбляют ислам, и люди выходят на многотысячные демонстрации. Ничего похожего у нас ни в Казани, ни в Уфе, нигде не было. Поэтому у нас, наши мусульмане, народ совершенно спокойный, и думать о том, что вопрос, это каким образом нашему правительству удалось. А не надо было даже ничего удаваться. Другое дело, что есть, конечно, так называемые ваххабиты, на самом деле их лучше называть салафитами, то есть люди, которые призывают к возвращению к временам предков, славных предков, или ваххабиты у нас их чаще всего называют, но это в основном на Северном Кавказе, люди, которые получили духовное образование в Саудовской Аравии больше всего, они, конечно, представляют собой определенную опасность, потому что они могут воздействовать на умы некоторой части молодежи, это верно, да. Но пока что еще, по крайней мере, это не достигло такого масштаба, чтобы можно было сказать, что вот наше правительство какими-то усилиями сдерживает там какую-то волну возмущения, справляется с диаспорой. Это вовсе не так.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. При каждой своей поездке на Арабский Восток, а это, как правило, ну, нефтедобывающие страны, это Алжир, это Ирак, это Ливия, да, Путин с легкостью неимоверной списывает, ну, многомиллиардные долги Советского Союза, да. При этом преференции получают частные компании, типа «Газпрома», типа «Роснефти», да. Вот у меня вопрос. На каком основании вот эти народные деньги переводятся в карманы частных компаний?
Ну, насчет того, в какие карманы там что идет, это наши внутренние дела, я тут не берусь судить. А что касается списания долгов, так понимаете, все списывают долги. Вот смотрите, например, Ирак. Кстати, вы неправильно сказали, что Путин в числе стран, которые он посетил, был Ирак. В Ираке он, конечно, не был. Он был в Саудовской Аравии, вы имели в виду, в некоторых других странах. Вот. Но, понимаете, все списывают эти долги. Сейчас даже в Америке по этому поводу поднялся шум. Почему американцы должны платить за восстановление экономики Ирака, когда он получает в год до 60 миллиардов долларов за вывозимую нефть? Вот. Но так вот получилось, страна разорена войной там и прочее, прочее. Все списали, поэтому, конечно, чтобы не быть белой вороной, Россия тоже списала долги. Но при этом вот то, что касается вот договоренности с Каддафи, вот позавчера, то вы знаете, что это не просто списание долгов. Они на крупную сумму будут у нас закупать разного рода товары, и оружие будут закупать, и не только. Так что, учитывая, что все равно в любом случае никогда не удалось бы от них ни копейки получить, все равно, понимаете, как от них получите? Ливийцы вообще не признавали, что это долги. Ну вот, то я считаю, что Путин добился максимума того, что можно было добиться. И что касается Ирака, конечно, это обидно, но кто же виноват, что советское правительство в огромном количестве продавало Саддаму Хусейну оружие, и отсюда ведь получились такие огромные долги. То есть нам приходится расхлебывать ту кашу, которую заварили тогда еще, при Брежневе. Вот и все.
Да, но тем не менее, вот остается вопрос, почему именно прощают долги нефтедобывающим странам, о чем и говорил наш радиослушатель. Напомню, что в течение двух последних суток президент Путин провел переговоры с ливийским и палестинским лидерами, которых часть мировой общественности причисляет к одиозным политикам арабского мира. О том, какое наследство он оставляет преемнику на ближневосточном направлении кремлевской дипломатии, мы беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, ученым-арабистом. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. США, НАТО и Евросоюз призывают Россию отказаться от решения о развитии связи с Абхазией и Южной Осетией. О намерении установить отношения с этими непризнанными республиками Москва объявила в среду. Грузия заявляет о попытке аннексии России, Абхазии и Южной Осетии и требует немедленного созыва Совета Безопасности ООН. В Москве правозащитники и активисты Объединенного гражданского фронта провели новую акцию протеста против милицейского произвола. На Болотной площади, где власти разрешили провести митинг, собрались несколько десятков человек вместо заявленных 200. В Петербурге милиция задержала нескольких участников акции протеста против ввоза в Россию радиоактивных отходов. Представители экологических организаций «Белуна» и «Экозащита» вывесили у входа в морской порт плакат «Нет ввозу ядерных отходов» и распространяли листовки с предупреждением об опасности их транспортировки. Приостановлен выпуск газеты «Московский корреспондент», напечатавший статью со слухами о личной жизни президента России, сообщает «Интерфакс». Генеральный директор национальной медиакомпании Артем Артемов принял решение прекратить финансирование газеты. Американские военные предупредили об угрозе терактов в Багдаде. По их данным, группа террористов Аль-Каиды проникла в иракскую столицу. Упоминается об украденной машине скорой помощи, которая может быть использована для совершения взрыва. Папа Римский Бенедикт XVI выступил сегодня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Римско-католической церкви заявил, что, по его мнению, основной миссией ООН должно быть утверждение мира и справедливости. В этом понтифик видит сходство задач ООН и возглавляемой им церкви. Экс-президент США Джимми Картер встретился в Дамаске с лидером палестинской группировки «Хамас» Халедом Мишаалем.
Картер, лауреат Нобелевской премии мира, совершает поездку по Ближнему Востоку в попытке уточнить и сблизить позиции сторон в израильско-палестинском конфликте. Москва поддержит руководство палестинской автономии Израиля в их усилиях по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в течение двух последних суток президент Путин провел переговоры с ливийским и палестинским лидерами. О том, какое наследство он оставляет преемнику на ближневосточном направлении кремлевской дипломатии, мы беседуем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений, РАН, ученым-арабистом. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Максим Шевченко, член общественной палаты, ведущий программы Первого канала «Судите сами», приветствует смелость Путина в выборе партнеров.
Каддафи превратился уже в опереточного такого человека. Махмуд Аббас — это просто как бы функциональная политическая кукла, которую двигают другие. Но в целом я ценю позитивно. Это достаточно смелые шаги, поскольку Путин идет наперекор мнению мирового западного истеблишмента и встречается с теми, кто так или иначе, несмотря на всю двусмысленность их политического поведения, является enfant terrible мирового политического пространства. Поэтому я бы сказал о продолжении политики, а не уходе из политики.
Да, вот Максим затронул тему о том, что Путин ведь не уходит из внешней политики, может сам продолжать свой внешнеполитический курс слова.
Алло, вы слышите меня?
Да, да, Георгий Ильич.
Я хочу сказать, что я совершенно не согласен с тем, что вот эти enfant terrible и Путин какой-то смелый шаг такой совершил, встретился с ними. Дело в том, что президент Саркози не так давно встречался с Муаммаром Каддафи, и после того, как он тогда, я говорю, извинился и заплатил огромные деньги за те жертвы, вот, которые в результате этой авиационной катастрофы, террористического акта были, он стал своим человеком на Западе совершенно. А что касается Махмуда Аббаса, перед ним все дороги открыты, и он всюду принят и выступает, и как представитель Палестины он на уровне президента, так же, как был Арафат, он и на Генеральной Ассамблее, и всюду. Так что тут как раз они, эти два человека, Каддафи и Махмуд Аббас, это отнюдь не какие-то enfant terrible, какие-то неприемлемые там люди.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», не завидует Дмитрию Медведеву в ближневосточном вопросе.
Медведеву вообще досталось непростое наследство во всех отношениях и по всем вопросам. И в том числе по ближневосточному, безусловно. Я не знаю, как он будет выруливать, как он будет раскручиваться. Ну и сейчас Каддафи. Да не сейчас, а тоже это уже давняя история. То есть на этом театре этих действий, вот этих тоталитарных государств, наше государство чувствует себя вполне комфортно.
Слушаю вопрос москвича Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Господин Мирский, у меня два вопроса. Первый по поводу Палестины. Я, собственно говоря, не сочувствую ни сионистам, ни мусульманским фанатикам, но чисто технически интересно. И в 56-м, и в 67-м Израиль брал за один день Газу, которую худо-бедно, но защищала все-таки египетская армия, самая сильнейшая из арабских армий, а не какие-нибудь там бородатые оборванцы. Почему, собственно, они не могут сейчас занять Газу, перерезать всех мусульманских фанатиков и решить свои проблемы? Это первое. И второе, по поводу списания долгов миллиардных. Это, конечно, правильно. Давали из народного кармана, возвращать будут в частный, по контрактам с разными фирмами. Но я вот что хочу спросить. По поводу нефтедобывающих стран, это даже смешно говорить, что они не могут вернуть. Да и по поводу других. Нет нефти, пусть сдают какие-нибудь месторождения полезных ископаемых.
Да, так вот, что касается первого вопроса. Алло, вы слышите, да?
Да-да, вам слово.
Насчет того, что Газу там брали за день, египетская армия. Египетская армия – это ерунда по сравнению с, как вы говорите, бородатыми оборванцами. Напомню вам, что в позапрошлом году Израиль вел войну в Южном Ливане против таких же бородатых оборванцев, против организации Хизбалла, которая примерно аналогична Хамасу, господствующему сейчас в Газе. Эта война продолжалась гораздо дольше, чем казалось, какой там за один день, несколько недель, и все равно полностью победить не смогли, понесли большие потери. Израильская общественность единодушно называет эту войну самой неудачной. точно такое же сопротивление Израиль встретил бы, если бы он вошел в Газу. Там создан очень большой, сильный, укрепленный район. Туда доставлено новейшее иранское оружие. За протяжении всех последних лет, после того, как Израиль ушел оттуда, из Газы, там созданы настоящие крепости. Конечно, Израиль может их взять. Но, во-первых, ценой больших потерь египетская армия просто бежала и сдавалась в плен. А это самоотверженные люди, фанатики, которые готовы на смерть. Так что с египтянами даже нечего сравнивать. И израильская армия понесла бы, если бы сейчас вторглась в Газу, очень большие потери. Очень большие. Гораздо больше, чем в Ливане, когда они вот встретились с Хизбаллой в позапрошлом году. Но еще хуже было бы то, что при этом, учитывая невероятную плотность населения, самую большую на земном шаре, в Газе, погибло бы огромное количество мирного населения, палестинского. И это бы все сыграло против Израиля в гораздо большей степени, чем даже вот в Южном Ливане тогда было. Вот почему израильское правительство 100 раз подумает, прежде чем начать эту операцию. Хотя я уже говорил сегодня, что если будут продолжаться обстрелы территорий израильских оттуда, рано или поздно под давлением общественности придется это сделать. Что касается второго вопроса, вот что они там должны отдать в какой-то форме и так далее. Я еще раз повторяю, об этом смешно даже говорить. Никто никогда ни копейки нам не вернул бы в любом случае. Даже если бы мы заявили, что мы никогда в жизни не простим ни Ираку, ни Ливии этого долга, ну и так бы мы и сидели, и ничего бы нам совершенно никто не дал. Как мы можем заставить иракцев или ливийцев заплатить? Да ничего, что мы воевать, что ли, с ними будем? Все в мире это понимают, что что с воза упало, то пропало. Я вам еще раз говорю, что те долги, которые были сделаны тогда, когда давали на миллиарды долларов оружие арабам, давали и сирийцам, и иракцам, и ливийцам, и алжирцам, вот откуда корни-то идут. Вот и все. Поэтому это совершенно бесполезное дело. Думать о том, что вот, понимаете, если бы дело стояло так, что от нас просят кредит, тогда было бы чего возмущаться. Мы еще им платим. Но речь идет о деньгах, которые все равно пропали. И максимум того, что можно было сделать, это вот что сделал Путин, договориться хотя бы, чтобы на какие-то начать, пусть наполовину этого долга, они бы у нас закупали товары. Вот и все.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, одобряет ближневосточный курс Владимира Путина.
Путин озабочен тем, чтобы сохранить основной политический ресурс в своих руках, несмотря на смену владельца первого кресла. И поэтому все эти мероприятия на Ближнем Востоке сегодня подчеркивают только внешнеполитическую значимость Путина как лидера «Единой России». А что касается Махмуда Аббаса, это совершенно другая тема. Скорее всего, в нынешней встрече пойдет очень жесткий разговор Путина с Махмудом Аббасом по поводу того, что Россия противостоит переговорам Махмуда Аббаса с Ольмертом, которые тем более делаются еще правительством палестинского государства непрозрачными.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Пользуясь случаем, хочется спросить, вот конкретный вопрос задать по поводу Израиля. Там якобы недавно, ну, месяц, может быть, назад образовано какое-то вот параллельное второе правительство, которое собирается объединить все разрозненные земли на территории Израиля, даже самые крошечные, на которые вот основное правительство махнуло рукой, отказывается от всех поселений. Что там конкретно делается и в какую силу может превратиться это второе правительство Израиля?
Все это абсолютная липа. Никакого второго правительства в Израиле нет и не может быть. Это демократическое государство, где выбирается парламент Кнессет, выбирается им правительство. И никаких объединений там, каких-то разбросанных территорий, о которых вы говорите. Все это чепуха на постном масле. Ничего этого нет.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Господин Георгий, я вот человек, у которого нет званий, и знаний не очень много. Давайте-ка сравним понимание наше. Вот мне все равно, какой вороной будет выглядеть не наша страна, а господин Путин, белый или зеленый. Но мне не все равно, что до сих пор телега наша, воз наш, дырявый, что с воза упало, то пропало. какое право имеют бесконечно давать в долг, все равно что, вооружение, хлеб ли, и потом прощать? Простите, моя пенсия 2617 после всех повышений.
Вы просто, наверное, плохо слышали то, что я вам сказал. Мы никому ничего не даем. Россия не дает никаких кредитов и ни хлеба, ничего. Понимаете, вы этот вопрос должны были задать 30 или 40 лет тому назад. Вот тогда действительно давали. И оттуда все это идет. А сейчас речь идет о том, что деньги эти все равно никто никогда не вернет. И ничего из нашего бюджета сейчас не дается. А просто те деньги, которые все равно пропали, вот о них и речь идет.
Но был случай, было землетрясение в прошлом году в Корякском округе, и в тот же день выделили 50 миллионов палестинской автономии. Мы проводили передачу на эту тему.
Да, но что касается палестинцев, то тут, конечно, какие-то деньги, ну, 50 миллионов, это в общем масштабе по сравнению с тем, что Запад дает палестинцам, понимаете, там сотни миллионов долларов, миллиарды идут из разных стран Запада, и Америка, прежде всего, огромные деньги дает палестинцам, все их поддерживают, все они оказались в таком отчаянном положении, естественно, у них нет никакой экономики фактически. А живут они только за счет того, что им внешняя помощь. Поэтому тут опять, чтобы не отстать, это было бы совсем уже неприлично. Понимаете, все помогают палестинцам, а вот Россия, такая несчастная, бедная страна, которая получает сотни миллиардов долларов все время от своей нефти и газа, она, понимаете, не может выделить 50 миллионов. Это было просто неприлично.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Мирский, вот вы тут сказали, что в Израиле много всяких мелких карликовых партий. А нельзя ли бы, так сказать, было от них избавиться, подняв, так сказать, барьер проходимости в Кнессет? Ваше мнение?
Благодарю вас. Теоретически, конечно, это можно было бы и нужно было бы. Но для этого нужно было бы менять систему, которая установлена была с самого начала, после образования Израиля, для того, чтобы были адекватно представлены все слои населения. Понимаете, есть ведь партии религиозные, просто есть религиозные сионисты. Есть партии, которые представляют не просто религиозных сионистов, а вот так называемых харедим, то есть ультраортодоксов. Есть партии, которые представляют интересы восточных евреев, так называемых марокканских и йеменских прежде всего, и так далее. И если только поднять вопрос о том, чтобы поднять барьер, то сразу же те слои населения, которые почувствуют, что они недостаточно будут представлены, они поднимут такой вой, такой бунт будет, что ни одно правительство на это не пойдет. Знаете, каждый раз ведь там почему получаются вот эти маленькие партии? Ну, они, совсем маленькие партии, конечно, роли не играют. Но такие, среднего масштаба. Поскольку они обязаны участвовать в выборах, их голоса обязаны считаться. Пропорциональная система, значит, они проходят правительство. Кабинет всегда коалиционный, всегда. И значит, есть партия, которая играет роль арбитра. Вот две большие партии, вы знаете, все эти десятилетия были. Правые партии, вот эта вот, которая сейчас Ликут, и была, значит, вот эта партия лейбористов, рабочая партия, она. Вот. А между ними всегда были третьи партии, от которых все зависит. И нужно все время давать подачки им, понимаете, для того, чтобы поддержать правительство. Скажем, партия, которая представляет интересы евреев ультраортодоксальных, она требует, чтобы в вопросах религии, роли религии, правительство шло навстречу и так далее. И нужно менять коренным образом всю систему. Но именно тут вот порог демократии, понимаете, все имеет свои положительные и отрицательные стороны. Демократия – великолепная система, но вот в данном случае она превращается в карикатуру. И вот в последнем номере журнала «Экономист», как раз посвященном 60-летию Израиля, вы знаете, сейчас будет 60 лет Израиля отмечаться, как раз и говорится, что многие беды Израиля именно от того, что совершенно устаревшая и нелепая пропорциональная система. Но столько различных элементов населения, очень неоднородного, заинтересованных в сохранении этой системы, что ни одно правительство не может пока что пойти на перемены.
Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, не теряет надежды на арабо-израильское сближение.
Неплохое взаимопонимание в ходе диалога, которое сложилось между Махмудом Аббасом и Эхудом Ольмертом, необходимо динамизировать в вполне понятно, что и президент Путин старается внести в эту свою лепту. Мы видим, что он ни в какой мере не хочет даже показаться хромой уткой. Он по-прежнему активен даже в последние дни исполнения своих нынешних полномочий. И учитывая тот политический вес, который он имеет, в том числе в международных делах и в арабском мире, и то доверие, которым пользуется в израильском обществе, старается вот этот вклад сделать максимально возможно значимым.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Я бы попросил бы вашего гостя ответить. Поскольку, еле, как говорят, возможно. Первое. Вот вы говорите, что не дают. Но ведь известно, что из России вывозится сырье, а доллары остаются в Америке. Получается так, вы продали товар, а деньги оставляете покупателю, говорите, я, мол, пьяница, все равно разворуют, пусть у тебя пока лежат. А качают нефть, вы знаете, как много, 200 тысяч скважин работают непрерывно, выкачивают из России все. Это первый момент. Значит, идет разграбление. Второе. Выступал премьер-министр Израиля, я помню. Я не помню только фамилии его. Он сказал, что мы не знаем тоже, куда девать деньги. Из России так много идет в Израиль валюты, банки перебиты, переполнены. Мы не знаем, куда это все даже размещать. А вы говорите, Россию не грабят, с воза упало, пропало, и слава богу. Женщина-пенсионерка правильно ставит вопрос. Почему ее грабят и разграбляют?
Все, что вы говорите, совершенно неправильно от первого до последнего слова. Те огромные средства, которые Россия получает от экспорта своей нефти и своего газа, никуда не идут американцам. То, что они идут в инвестиционный фонд, а инвестиционный фонд, он, естественно, оперирует разного рода ценными бумагами, в том числе и в Америке, отнюдь не означает... Вы наслушались, наверное, Проханова и тому подобных людей, которые говорят, что все наши деньги идут куда-то в Америку. Ничего подобного. Все они находятся в распоряжении нашего правительства. Так что забудьте даже думать о такой ерунде. А что касается того, что вы говорите, что вот там кому-то там дают еще деньги, или в Израиль какие-то посылают деньги. Знаете, то, что говорится, слышал звон, да не знаю, где он. Ни один израильский премьер-министр никогда не говорил и не мог сказать, что им столько денег поступает, что им некуда это девать. Отсюда идут переводы, естественно, может быть, идут, потому что есть предприниматели, которые имеют бизнес и здесь, и там есть богатые люди, которые отсюда приехали, и здесь есть люди, которые занимаются бизнесом. Эти деньги идут, но они ни в коем случае не идут израильскому правительству и не идут в бюджет. Поэтому сказать такую чепуху, что к нам в израильское правительство идут деньги из России, никуда мы не знаем, куда девать. Об этом даже говорить нечего.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вы добры, можно задать два вопроса?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а почему вопрос ставится все время о беженцах? Ведь эти беженцы в 67-м году были по инициативе самих мусульман. Известно, что муфтий тогда Иерусалимский призывал о том, чтобы мусульмане убежали, чтобы легче расправиться войском с израильтянами. Это одно. Второе, это прошло уже сколько лет. Теперь второе. Вообще названия палестинцев могут также называться и палестинские евреи, и палестинские арабы. Почему арабы берут себе название палестинцев, которые никакого отношения как бы к христианам, исходным названием палестинцы, они имеют?
Ну, что касается первого вопроса насчет того, что там было первое.
Почему сами арабы покинули Палестину?
Да, да, да. Это вопрос очень сложный. Часть их сама покинула, часть бежала тогда в результате военных действий. Они бежали, думая, что вот через две недели все будет кончено, евреев разобьют, и они вернутся. А с тех пор прошло 60 лет. Их сейчас, включая их потомков, конечно, примерно 4 миллиона человек. И можно по-разному к этому относиться. Ясно одно, что, конечно, в Израиль никогда не вернутся. Ни одно израильское правительство не допустит, чтобы эти люди вернулись в Израиль, потому что тогда было это уже не еврейское государство, а еврейско-арабское. Арабов там будет больше. Речь может идти о том, что когда будет создано палестинское государство рядом вот с Израилем, то их вернуть туда. Это вопрос очень спорный, это один из главных камней преткновения. А что касается названия, то Палестина в течение тысячелетий так и называлась Палестина. Конечно, евреи могут себя называть палестинцами, но так уже получилось, что во всем мире
что жители Израиля называются израильтянами, а жители арабских частей Палестины называются палестинцами, и ничего тут уже не сделаешь, что каждый раз добавлять к этому, что вот это такие-то, такие-то, это уже установлено во всем мире. Израиль, евреи, палестинцы, все.
Слушаем вопрос москвича Аркадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса, Георгий Ильич. Скажите, пожалуйста, вот по поводу Шарона. Это была трагическая ошибка или преступление, то, что он вывел поселение из Газы? Ведь он сам агитировал раньше, что это люди, преданные Израилю, и большого мужества, чтобы там поселиться среди врагов. И второй вопрос. Как решится вопрос с арабами, которые гражданами Израиля? Их 1,5 миллиона или 2, скажите?
Да. Что касается первого вопроса. Значит, насчет... о чем был первый вопрос?
А почему ликвидируются арабские поселения в Палестине? Ну, в секторе Газа. Израильские поселения в секторе Газа.
А, почему Шарон пошел на этот
да,
шаг?
Да, пошел.
Да, видите, вы совершенно правы, когда вы говорите о том, что Шарон сам был не только горячим сторонником, но и инициатором создания еврейских поселений. Это верно. Но пришел момент, когда он понял, что сохранять вот этот жуткий муравейник, эту переполненную нищими людьми Газу, требует того, чтобы держать там большие воинские силы, требует того, чтобы охранять поселенцев, которых всего там было 8 тысяч человек. И кроме того, он рассчитывал, возможно, в этом была его ошибка, что если он совершит такой шаг, вот он покажет, что Израиль по своей инициативе отдал вот уже какую-то часть палестинской территории. Это говорит о его доброй воле, о его мирных намерениях, что в ответ на это тогда палестинцы сделают, соответственно, встречное движение. Этого не произошло, и сейчас многие уже говорят, что да, это была роковая ошибка, потому что они своими руками отдали Газу в руки террористов, в руки хамасовцев. Но видите, человек же не предвидит последствия своих поступков, даже такие умные и крупные политики, как Шарон. А что касается
арабского населения Израиля.
Арабского населения Израиля. Но видите ли, это арабские, это граждане Израиля, имеющие полные права. У них есть своя партия в парламенте. У них есть все, кроме того, что они не имеют права служить в израильской армии. Да им это и не нужно, конечно. Сейчас их положение становится все более и более сложным. Потому что многие израильтяне, евреи в смысле, они тоже израильтяне, арабы. Так вот, многие евреи и израильтяне начинают смотреть на них, как на возможную пятую колонну, что в случае опять новой войны, на чьей стороне они будут? На стороне государства, государства-то, в общем, еврейского, гражданами которого они являются, или на стороне своих братьев-арабов-палестинцев. Пока что они ведут себя лояльно. Были случаи, когда из их среды тоже выходили смертники-самоубийцы, тоже это были такие случаи. Но в целом, они ведут себя достаточно лояльно, однако будущее совершенно не ясно, потому что если не будет достигнуто никакого согласия, если опять возобновится конфронтация, будет террор, будут вторжения туда-сюда, то многие из них, конечно, как говорится, голос крови в них сработает, и они могут присоединиться к палестинцам, тем, которые живут на Западном берегу и в Газе.
Да, вот недавно мы обсуждали случай, когда араб тоже с израильским гражданством напал на религиозную школу.
Да, такие случаи есть. Это исключения, но они есть.
Как вы считаете, способна ли Россия восстановить свою прежнюю роль еще в советских времен, в ближневосточном урегулировании?
Конечно, нет. Ведь тогда была холодная война, была борьба двух систем. Израиль считался, значит, клиентурой, союзником, сателлитом Соединенных Штатов. Соответственно, арабские страны с радикальными режимами были нашей опорой там. Сейчас ничего этого нет. У нас нет с Америкой никаких идеологических разногласий. Нет никакой борьбы двух систем. Хотя, конечно, сохранился у многих наших товарищей наверху. Сохранился старый советский менталитет. И их нет-нет да потянет именно к разного рода таким восточным лидерам, которые выступают в проклинают Америку. Понимаете, это инстинктивно как-то вот тянется. Это в Иране проявляется, это в арабском мире проявляется, в других местах. Вот как-то тянет наших вот многих этих людей вот именно к таким антиамерикански настроенным деспотическим деятелям. Это верно. Но восстановить то положение, когда мы давали огромную помощь давали, оружие давали просто щедрой рукой. Сейчас этого ничего, конечно, нет и не будет, но, как говоря о том, почему мы вот все-таки такую Россию играет роль сейчас или собирается играть роль, надо иметь в виду два момента. Первое, что в Западной Европе нам особенно ничего не светит, отношения плохие. На Дальнем Востоке там другие играют игроки, там Китай, Япония, американцы, там Индия, там нам тоже. Африка и Латинская Америка, это не так важно. А вот считается, что на Ближнем Востоке есть шанс, именно пользуясь старым капиталом, пользуясь тем, что у нас авторитет там с тех советских времен большой, пытаться играть роль мировой державы. Это во-первых. И во-вторых, обратите внимание, вот сейчас такой вроде непонятный момент, Путин передает власть Медведеву, многие стали говорить, что вот уже роль Путина будет не та и так далее. Так я думаю, что вот тем, что вот Путин все время то встречается с одним, то ездит куда-то еще, он, не знаю, сознательно это или нет, но он как бы подчеркивает, и не думайте, не надейтесь, я хозяин, меня признают во всем мире, меня везде принимают, я езжу туда, со мной заключают соглашение. И так оно и будет, не надейтесь ни на что. Это тоже очень важный момент, понимаете?
Спасибо. Напомню, что в течение двух последних суток президент Путин провел переговоры сначала с ливийским, а сегодня с палестинскими лидерами, которых часть мировой общественности причисляет к одиозным политикам арабского мира. Какое наследие он оставляет преемнику на ближневосточном направлении кремлевской дипломатии? Об этом мы беседовали с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Отличается жизнь малых городов от жизни столиц и крупных городских центров. Об этом в программе «Общественное мнение» в воскресенье 20 апреля в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического Левада-центра. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир, радио «Свобода».